говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Уточняются списки жертв авиакатастрофы в Иркутске. В Цхинвале сегодня утром убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии. В Грозном ранена 10-летняя девочка. Списки жертв авиакатастрофы в Иркутске уточняются. По данным агентств, ссылающихся на разные официальные источники, погибли от 120 до 127 человек. Госпитализированы 53 пострадавших, включая двух членов экипажа. Один из раненых детей в крайне тяжелом состоянии. По данным Интерфакса, ссылающегося на МЧС, 11 пассажиров спаслись самостоятельно и находятся дома. На борту самолета было 200 человек, говорит очевидец трагедии.
Около 8 утра услышал хлопок, земля дрогнула. Вышел, смотрю, валит клубы дыма и хвост самолета. Но я разбираюсь в банках самолетов. Сразу понял, что это аэробус. И смотрю, уже идут люди с травмами, обгорелые. Я спросил человека, который был в аэробусе. Значит, сел на полосу и несется по полосе, без не тормозя. Потом он сказал, в салоне вспыхнуло пламя, и потом удар пробил забор.
Рассказал очевидец авиакатастрофы. Лайнер А-310 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Москва-Иркутск, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в гаражный блок и загорелся. Говорит министр транспорта России Игорь Левитин, возглавивший специальную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
Два самописца найдены, они находятся у наших специалистов. То, что известно, самолет выкатился за пределы полосы, был дождь. Мокрая взлетно-посадочная полоса, поэтому нам нужно проверить сцепление и работу механизмов самолета. Он сел и доложил диспетчеру, что посадка произведена, и дальше связь уже с ним пропала.
Сообщил министр транспорта России. По одной из версий, при посадке самолета загорелось шасси или бортовое оборудование. Говорит представитель пресс-службы аэропорта Домодедово.
В настоящий момент в аэропорту Домодедово работает кризисный центр, где работают врачи и психологи. Сегодня в течение дня будет организовано несколько рейсов для родственников пассажиров рейса 778 в Иркутск.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» представитель аэропорта Домодедово. За последние 9 лет это уже четвертая авиакатастрофа в Иркутске. В самой крупной из них в 2001 году погибли более 140 человек.
«Радио Свобода». Новости.
В Тверской области разбился легкомоторный гидросамолет «Корвет К». Погиб один из двух пассажиров. Пилот госпитализирован с ранениями. Второму пассажиру оказана медицинская помощь на месте. По данным Интерфакса, катастрофа произошла в Кимрском районе у деревни Мальцевки. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. В Цхинвале сегодня утром был убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов. Он подорвался на взрывном устройстве, сработавшем в его гараже. Власти самопровозглашенной республики считают, что теракт был тщательно спланирован и направлен на обострение ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта в канун саммита Большой Восьмерки. В Грозном ранена 10-летняя девочка, она госпитализирована. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на администрацию заводского района чеченской столицы, Малика Яндарова получила огнестрельное ранение во дворе своего дома вечером в субботу. Ее родственники не слышали выстрелов и считают, что девочка ранена шальной пулей. Проводится расследование. В Багдаде в результате рейда иракской полиции задержаны 20 человек. По данным американских военных, полиция блокировала, а затем провела обыск в шиитской мечети в районе Ас-Садр в ходе операции по задержанию лидера террористической группировки. Его имени сообщается. Во время операции огнестрельное оружие не применялось.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль ответил на призыв палестинских властей к примирению с требованием освободить похищенного палестинскими боевиками израильского солдата, рассказывает Равшан Гусейнов.
Глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт не согласен на перемирие с палестинцами до тех пор, пока не будет освобожден капрал Гилад Шалит, захваченный боевиками 25 июня. Об этом сообщили представители канцелярии премьер-министра. Ранее с призывом прекратить боевые действия и начать переговоры выступил премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания. Хания заявил, что для выхода из кризиса необходимо прекращение огня с обеих сторон. Напомню, что ранее палестинские фракции и правительство требовали освобождения значительного числа палестинских заключенных в обмен на освобождение Шалита. Между тем, армейские источники сообщают, что несмотря на отход израильских войск с большинства территорий северной части сектора Газа в субботу, операция «Летние дожди» будет не только продолжена, но и расширена. Ее цель – прекращение ракетных обстрелов Израиля и освобождение заложника. По информации армии, с начала операции погибло свыше 40 палестинцев. В связи с кризисом Израиль впустил из сектора Газа на свою территорию свыше 60 граждан США. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Ирана снова выступил с антиизраильскими заявлениями. Махмуд Ахмадинеджад призвал мусульманские страны объединиться против Израиля и смести его с лица земли. Призыв прозвучал в выступлении президента на международной конференции по проблемам безопасности Ирака, которая открылась в Тегеране. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в испанский город Валенсию для участия в проводимой здесь под эгидой Ватикана 5-й международной встречи по проблемам семьи. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
В аэропорту главу римско-католической церкви встречал король Испании Хуан Карлос, королева София и председатель испанского правительства Родригес Сапатеро. Отсюда папа направился к станции метро Хесус в центре города, чтобы почтить память 42 погибших здесь на днях в результате катастрофы жителей Валенсии. В эти дни мы разделяем горе родственников, оплакивающих своих близких, жертв трагедии. Мы разделяем боль ранних. Международная встреча по проблемам семьи началась в Валенсии 1 июля и завершится с визитом папы. В ходе семинаров теологов и форумов католической общественности обсуждаются проблемы традиционной христианской семьи, вопросы морали, воспитания молодежи и так далее. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Индия провела успешное испытание ракеты «Агни-3», способной нести ядерную боеголовку. «Агни-3» – самая сложная ракетная разработка Индии. Радиус действия ракеты – более 3000 километров. Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Когда же еще путешествовать, как не летом? А если есть автомобиль, то почему бы не на нем? Тема нашей сегодняшней программы – «В отпуск на автомобиле по России». В одной из недавних передач мы говорили о путешествиях по Европе и США. Но путешествие по России, безусловно, это вещь очень специфическая, очень особенная. И именно это мы сейчас и будем обсуждать. Сегодня с нами страстный автомобилист и не менее страстный путешественник, актер Георгий Дронов, хорошо знакомый российскому телезрителю по сериалу «Саша плюс Маша», а также наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Добрый день.
Напомню, что мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду Радио Свобода. Напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только упомянутых городов. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, поделитесь с нами и своим опытом автопутешествий. Итак, сегодня оба гостя нашей студии – страстные путешественники. Первый вопрос Георгию Дронову. Какое из автомобильных путешествий по России вам запомнилось больше всего?
Вы знаете, больше всего, ну, чаще всего, я так бы сказал, это моя любимая трасса автомобильная – это Москва-Петербург, Петербург-Москва. Очень красивая. Но одно из ярких, конечно, красных путешествий – это на Кавказ. Это очень красивые живописные дороги через Краснодарский край и серпантины Кавказа и туда вот к морю.
По военно-грузинской приходилось ехать?
Да, конечно, как же.
Классно, потрясающие места.
Ну тогда, если можно, просто чуть подробнее о Кавказе, например.
Вообще для человека, который живет в равнине, коим я себя считаю, потому что Москва все-таки это просто вместо семи холмов, а не семи гор, когда происходит визуальная смена пейзажа, это сразу колоссальное количество впечатлений. И вообще дорога и автомобиль всегда связан с неким таким закутком собственной свободы, где ты управляешь, где ты сидишь, и ты можешь сам выбирать свой маршрут. И вот что ты захотел сделать, так ты... Это, кстати, в лучшую сторону отличается от поезда и от самолета, потому что там ты сел, и ты заложник...
Куда везут, туда
да,
едешь.
Да, вы куда? Я со всеми.
Я бы добавил экскурсионного автобуса.
Между прочим, да.
Безусловно.
Нет, но с водителем автобуса еще можно договориться, если есть какая-то. А машина как раз предполагает к такой свободе. И где ты захотел остановиться, ты остановился. Я вот, кстати, о путешествиях я вспомнил. Мы вернемся обязательно к нашему путешествию и к военно-грузинской дороге. Просто к сравнению качества дорог. Один раз удалось мне совершить путешествие на автомобиле, когда мы были на съемках в Чехословакии, на автомобиле из Праги в Карловы Вары. Вот я вам должен сказать, вот это было действительно незабываемое впечатление, потому что серпантин Пражских гор и качество дороги, и качество, и вид, который открывался, и сама вот эта местность Карловых Вар, это количество горных речушек, маленьких, колоссальное лето.
Это Европа, Егор, а мы сегодня о России.
Юра, ваши любимые маршруты по России?
Ой, их очень много маршрутов. Я объехал много, не скажу, что всю Россию, но СССР еще бывший. От Москвы до Владивостока пришлось проехать в составе международной, ну, как бы, экспедиции.
Это серьезно? Сколько же продолжалось путешествие?
Ну, во-первых, я дважды проехал этот маршрут. Один раз мы кусок летели по воздуху в 89-м году, когда не было еще вообще там дороги, только зимник. А второй раз вот 2 года назад, сколько продолжалось оно? Ну, не спеша, где-то месяц. Не спеша. Вот. И вы знаете, мы ехали с немцами, пару американцев и много, десяток итальянцев. И вот единое мнение было людей, в общем, объехавших весь мир, что нет красивее земли, чем Забайкалье, Прибайкалье, Дальний Восток. Хотя они были и на Кавказе. Ну, конечно, не, по военно-грузинской не ездили, потому что там просто опасно ездить, там такие дороги, что... Вот, поэтому единое мнение было вот...
А как немцы и американцы переносили российские бытовые трудности, или не было трудностей в этом?
Ну, мы все были молоды, молодые ребята, бытовых трудностей было много, я помню, ну, после Европы мы проехали Брест, и в цивильном районе Советского Союза тогда еще попался первый туалет. На дороге. Ну, это вообще редкость большая на наших дорогах. Даже и теперь, а в те времена это вообще экзотика. Но американка туда зашла.
Представляю себе.
Не будем уточнять, какой она вышла, но... Вот, ну, какие бытовые? Что у нас? Сейчас на дорогах полегче стало. Гостиницы есть везде, мотели, в общем,
Да, сейчас стало части. Гораздо лучше.
Заправки, слава богу, появились.
На них туалеты появились.
И цивильные кое-где. Заправки, да. Закрытые на замок.
Ну, такие некие островки, такие цивилизации.
Сейчас можно путешествовать. И вот мы как раз хотели дать несколько вот советов.
Юра, вас что больше всего в таких путешествиях привлекает?
Ну, тоже, как Егор сказал, Георгий, прости.
Ничего страшного.
Я привык просто, мы много лет знакомы. Меня привлекает, вы знаете, полная автономность и слитность с природой. Ощущение слитности, что ты едешь куда хочешь. И потом еще, простите, Вероника, дешевизна, извините, надо это учитывать.
Вот, давайте об этом, потому что это интересно. Неужели путешествие на автомобиле дешевле, чем, скажем, на поезде?
Егор, можно прикинуть. Ты можешь назвать билет на самолет вот, в твоей ближайшей командировке?
Ну, там, по-моему, ну, если вот мы берем опять на Сочи, да, около, по-моему, $200.
$200, ну, 7, сколько?
Ну, где-то, нет.
7 тысяч, 6,5
тысяч. Ну, туда-обратно это получается больше 10 тысяч.
Туда и обратно. Да. Хорошо, туда и обратно 10 тысяч, да? До Сочи это где-то 1,5...
1100-1200
ну,
где-то.
Ну, 1000, пусть даже 1500.
Ну, да.
Это 3 заправки, 3 бака.
Да.
Бак 800 рублей. 2400.
Ну, смотря какую машину мы берем.
Нет, ну я беру средний же,
ну, если
там,
да,
скажем.
Да,
да, средний автомобиль. Вот, 2400 туда, 2400 обратно. Ну, разница есть.
Ну, надо же что-то в дороге еще есть, где-то останавливаться и так далее.
Ну, так это же... мы просто берем, да, соотношение, как любимая поговорка, соотношение цены и качества. Здесь-то впечатление.
А представьте, вы же в автомобиле не один.
Ну, да.
Не один, вас же двое, трое, а то и четверо. То есть, получается, во много раз дешевле.
То есть, в принципе, если хорошо подобрать экипаж, что очень важно, как космонавтам, то ваше путешествие превращается из рутины в прекрасное приключение. И вы добавляете себе просто к перелету, ко времени вашего отпуска, еще и замечательное впечатление от переезда, от каких-то приключений, которые могут быть. Лучше пусть хороших.
Ну вот сейчас вся Россия устремилась летом в Турцию, в Египет, а ведь многие свою страну-то не видели толком. Вот на Алтае я недавно был, там, когда из Владивостока ехали. Какие же там потрясающие места. Вот если вместо Челси, скажем, вложить вот эти вот там $500 миллионов вот в эти края, да это мекка туристская была бы, это чудо.
Хотя, может быть, именно поэтому она пока и сохранила девственную красоту и нетронутость.
Да, может быть, этому надо радоваться.
Здесь везде надо искать плюсы.
Да, может быть. Скажите, вот что нужно прежде всего иметь в виду человеку, который отправляется в такое путешествие на автомобиле по России? И, кстати, может быть, такие поездки вообще не всем можно рекомендовать? Какие-то, может быть, особые качества для этого нужны?
Да, вы абсолютно правы. Во-первых, этот человек должен быть в первую очередь уверенным в себе. И от уверенности в себе этого человека будет тогда и спокойствие людей, которые сидят с ним за рулем. Потому что, конечно, отправляться в длительное путешествие на автомобиле по неизвестным тебе дорогам.
Имея еще в салоне семью.
Да, да, в салоне семью, да, надо просто взвесить свои силы. Ну, во-первых, это, конечно, распределить свои силы, потому что засыпаешь, это длинный путь надо, и там может там что-то, да, может, ты можешь не сразу найти кемпинг, тем более, что если дорога неизвестная. Во-вторых, это человек, который все-таки пока еще на современном этапе должен любить экстремальный отдых, потому что все-таки определенное количество трудностей на путешествии у нас по автомобильным дорогам, оно значительно превышает количество трудностей.
Но экстремальный, но все-таки он должен прежде всего обладать четкой внутренней организацией, мне кажется.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют актер, автомобилист и путешественник Георгий Дронов и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и наш постоянный эксперт. Итак, что же нужно прежде всего иметь в виду человеку, отправляющемуся в путешествие на автомобиле по России? Юрий Гейко, прошу вас.
Я перечислю очень немного самое важное, потому что говорить можно бесконечно. Главное – каждый должен понимать, что средняя скорость – это не максимальная, а количество остановок. Это раз. Дальше. Ну и конкретнее уже. Я бы, например, багажник избегал вешать на крышу. Очень много бензина лишнего сжигает. Где-то 15-20%. Угу. Лучше все-таки разместить все внутри машины. Вот. Потом, имейте в виду, что если вы маршрут намечаете, то в городах, каждый город имеет свой сайт в интернете. Вы можете по интернету заказать заранее гостиницы. Мало кто об этом думает.
Клады цивилизации.
Да, в России это есть. Это все возможно.
Но уже работает.
Да, все уже работает. Вот.
Да? А приходилось вот так вот заказывать, Георгий, Юрий?
Да, конечно, да? Много раз. Но вот пробег Владивосток, Москва. Ну, как же можно проехать, не заказывая заранее гостиницы, хотя сейчас дефицита такого, как в советское время, нет. Вот. Потом я бы советовал, отправляясь в путешествие, не иметь в салоне ни единого твердого предмета. Ничего, даже аптечку, если она в твердом ящике, не в мягком. Бутылки.
И, только... кстати, аптечку, об аптечке. Аптечку обязательно проверить. Наличие всего, что необходимо. Начиная от мелочей каких-то, да, до действительно необходимых вещей, которые, при, если вдруг ДТП необходимо. Это должно быть... Это правда, это не блеф, это серьезно. Чтобы все медикаменты были нормальные, чтобы не просрочены были таблетки, как бы это было не смешно, чтобы дезинфицированные, закуплены были как-то перевязочные вот эти вот все материалы.
Аптечка, и, это, конечно, более вещь. Широкий набор, чем в обычной жизни, да? У нас есть звонок. Марина из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, несколько раз приходилось ехать из Москвы в Грузию. Мы проезжали Кабардино-Балкарию. Это просто тихий ужас. Меня как завели женщины до трусов раздели, общупали, всю сумку вывалили, всю машину, нашли $200, завели в это самое, начали выспрашивать, откуда у вас эти $200. Я говорю, это $200, это не 200 тысяч. Нет, вы должны нам предоставить справку. В общем, всю машину переворошили, и вообще все посты обдирают деньги. Кабардино-Балкария. Северная Осетия, конечно, тоже этим грешит. Ну и, соответственно, Грузия, это само собой разумеется. Так что у меня большие претензии вообще к этому путешествию. Все настроение портится, сами понимаете, насколько это неприятно.
К сожалению, таких ужасов в России много, хотя вы говорили и о Грузии, это же другая страна.
Ну, проблема на самом деле. Я тоже слышала о таких вещах.
Да, да, да. И что тут вот... Единственное, что тут можно посоветовать, Ну, то есть, сейчас, понимаете, произвол, вот промысел органов этих инспекторов поставлен уже, это разводка. Это уже не просто штрафы, придирки, взяточничество, вымогательство. Это разводка на крупные суммы. Способов таких разводок много, но не это тема нашего сегодняшнего разговора.
Но, тем не менее, что посоветовать людям, попадающим в такую ситуацию?
Совет здесь один. Во-первых, все-таки проезжая через Южные, вот Краснодарский, Ставропольский, Ростовскую область, все-таки иметь номера телефонов оперативных дежурных управлений УВД этих самых областей и краев.
Да, или телефоны доверия.
И эти, имейте в виду, что если у вас есть такой телефон, вы набираете его, то по закону человек, сидящий там, обязан записать ваше устное заявление. Обязан. Уже другой разговор. И потом, звоня по телефону, имейте в виду, что в каждом телефоне практически есть диктофон. Вы можете резко охладить пыл вот этих бандитов в погонах,
да, записав...
тем, что записав либо на видео, либо на диктофон, вот попытки вымогательства.
Ну, тут тоже, да, с другой стороны, есть палка вторая о двух концах. Можно иногда лучше не записывать, потому что это может обернуться.
Ну,
везде есть.
Да. Георгий, а вам приходилось с такими вещами сталкиваться?
Нет, вот безусловно. Вы
на Кавказ путешествовали.
Безусловно, да, приходилось, да.
Но какой Кавказ? В Москве недавно из тебя пьяного пытались сделать.
А, да. Был, кстати, вот Юра предупредил меня о том, что...
Чудом предупредил, рассказав про это, когда дышишь в трубку. А потом...
Когда, потому что могут ведь суют непонятно что. Да? Нет, официально ни один автолюбитель не знает, какие разрешены. Сейчас появилось огромное количество вот этих вот ручных детекторов на содержание. Содержание алкоголя в крови.
То же самое, как они всех выглядят, постах эти, да, приборы есть.
Они неизвестны. Сейчас уже даже просят дуть на расстоянии. И очень часто вот так вот иногда разводят на деньги, когда просто просят подуть в сторону какого-то непонятного предмета, и не показывая тебе шкалу или цифры, которые показывают промилле алкоголь в крови, говорят: вы знаете, у вас алкоголь содержание в крови, и давайте будем как-то все это решать, сейчас мы оштрафуем, сейчас все. Ну, естественно, человек, который спешит, он отдаст деньги. Но вот хорошо, что Юра меня предупредил, потому что вот у меня был такой случай, мне удалось, ну, тут как бы правда была абсолютно на моей стороне, но прецедент такой был, попытка вымогательства денег.
А в путешествиях вот с немосковскими представителями ГАИ, да, скажем, по дороге на Кавказ, как вы выходили из положения, были проблемы?
Ну, во-первых, мне чуть-чуть проще, чем обычному путешественнику, потому что все-таки есть некий сериал, который и узнаваемое лицо, и мне удавалось решать проблемы легко. Но, с другой стороны, я люблю быструю езду, и хочется все-таки... получить удовольствие от путешествия, от свободы, от, ну, календарики где-то. Ну,
со своей фотографией.
Ну, да. Ну, по-разному приходилось. Но, слава богу, помогает узнаваемость. Когда узнают, конечно, проще. Когда не узнают, сложнее. Но, когда ты часто достаточно ездишь, а эта трасса для меня не новая, на Кавказ я ездил, ну, раз в 8, наверное, на автомобиле, может быть, даже больше. Уже сейчас просто, когда было время. И ты уже знаешь, питерская трасса вообще очень известная для меня. Знаешь везде, даже все деревни, где могут сидеть конкретные уже дома, потому что это такая извитая трасса. Ты уже знаешь где. Ну, вот в Ростовской области очень серьезно гаишники, да, поэтому будьте осторожны. Старайтесь просто не превышать скорость и ехать. Знаете, что превышением на 10 км в час ты можешь себе испортить все настроение от прекрасной поездки. Тем более, что это того не стоит.
Но могут ведь все равно остановить даже просто машину с московскими номерами. Я слышала о таком.
Если, да.
Вероника,
просто
все что угодно. Поднимут капот, якобы сверка документов, и заявляют, что перебиты у вас номера. Ну, что вы сделаете? Что тут можно предпринять?
Вот что тут можно предпринять?
То же самое.
Звоните по телефону доверия.
Да. Я купил машину в салоне, новую. Нет у вас перебиты номера. На штрафстоянку, до выяснения и так далее. Ну, к сожалению, ну, не надо запугивать людей. Мы говорим сегодня о путешествиях.
Да.
Сейчас мы наговорим так, что никто никуда не поедет.
Еще одна проблема. Считается, что по России путешествовать на автомобиле опасно. Преступность на трассах процветает. Что думаете по этому поводу и какие правила безопасности рекомендовали бы соблюдать тем, кто все же хочет поехать?
Далеко не так. Проехал всю Россию. Прости, Егор, я первый.
Ничего.
Проехал от Владивостока, опять же, до Москвы не раз. Это да, все это относится к середине, началу 90-х. Сейчас гораздо спокойней. Особенно, когда путешествуют двумя-тремя машинами, то вообще бояться нечего. Но опять же, самый главный совет. Не надо ехать ночью, надо ехать в светлое время суток.
А на стоянку искать места, конечно, если либо там, где стоят, останавливаются дальнобойщики, но не останавливаться одиночно вместе. Либо куда-то, если уж совсем никого, машин никаких нет, обязательно для ночевки надо искать место, чтобы можно было съехать с трассы и спрятаться, чтобы, да, и не привлекать внимание, если... Ну, потому что я бы, на самом деле, Юр, тоже, да, хотя ситуация, конечно, изменилась, но все равно наличие... Надо себя, знаете, как береженого Бог бережет.
Остерегаться на всякий случай.
Ну, я бы искал просто ночлег пораньше начинал, часов 7-8 искать ночлег, заезжал бы в ближайший город.
Вот как мы в самом начале сказали, знаете, как в первую очередь, что связано с далеким путешествием? Надо все заранее распланировать.
Да.
Это не смешно, это, пусть это не выглядит, как даже гонщики, раллийные гонщики, гонщики все садятся и расписывают свой маршрут. У нас выпускается огромное количество карт. Сядьте, намечайте маршрут, сядьте, сделайте семейный совет. Если едет два водителя, замечательно, распределяется все, где, кто заранее, тогда мы и говорим, когда расписывается маршрут, вы уже едете по своей навигационной карте, это путешествие превращается, ну, вы не едете на обум лазере,
конечно.
Да.
Спасибо. Сейчас предлагаю вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Министерство транспорта России начинает внедрять автоматические радары для контроля скорости автомобилей. В июле на одном из участков Минского шоссе появятся первые приборы, которые способны фиксировать скорость сразу всех автомобилей в потоке движения. Система пока считается экспериментальной. Для того, чтобы механизм контроля заработал полностью, необходимы изменения в законодательстве. Пока же информацию о нарушениях будет собирать Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Власти Москвы предлагают ввести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о том, чтобы протокол о нарушении правил парковки оформлять не на владельца автомобиля, а на само транспортное средство, и затем высылать уведомления по почте. Таким образом, присутствие автовладельца при оформлении протокола станет необязательным. Представители московских властей ссылаются на то, что так делается во многих странах мира. За первые 6 месяцев этого года розничные цены на автомобили марки «Лада» выросли на 7,5%, передает информационное агентство «Лада Онлайн». Ценовые изменения меньше всего затронули переднеприводные автомобили семейства «Самара». Они стоят сейчас в среднем 217 тысяч рублей. Заднеприводные модели подросли в цене до 147 тысяч рублей, а машины 10-го семейства – до 261 тысячи рублей. Самой дорогой моделью Волжского автозавода стала «Лада Калина». С начала года она подорожала на 10% и сейчас стоит 261 тысячу рублей. Toyota также объявила о повышении цен на свои автомобили в России. Представители компании объясняют эту меру необходимостью компенсировать издержки, связанные с ростом курса рубля и повышением цен на энергоносители и металлы. С июля цены вырастут на машины Toyota Corolla, Corolla Versa, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 100 и Lexus нескольких модификаций. В августе подорожают автомобили Toyota Camry и RAV4. Повышение цен составит от 1 до 4%. В следующем году на рынке появится Volkswagen Charan второго поколения. Он будет базироваться на платформе Passat, от него же перейдет и линейка поперечно расположенных двигателей. Это мотор объемом 1,6 литра мощностью 115 лошадиных сил, двухлитровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил и самый могучий 250-сильный V6 объемом 3,6 литра. Кроме этого, появится дизельная версия с двухлитровым 140-сильным мотором. Канадская компания Magna International намерена заняться созданием нового бюджетного автомобиля, который будет стоить дешевле 10 тысяч долларов. Основным конкурентом этого автомобиля в России станет Renault Logan. Однако Magna рассчитывает не только на европейский рынок. Производство новой модели, скорее всего, будет налажено и в других странах мира. Немецкая тюнинговая компания Binz, известная разработками необычных автомобилей, сделала шестидверный вариант Mercedes-Benz S-класса. Инженеры добавили в серийный автомобиль дополнительную секцию, и теперь в его салоне могут с комфортом разместиться 6 человек. Как предполагают владельцы тюнинговой компании, шестидверный Mercedes-Benz S-класса должен заинтересовать арабских шейхов, поп-звезд, а также компании, сдающие лимузины в аренду.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и наш постоянный эксперт, а также Георгий Дронов, артист, страстный автомобилист и путешественник. Мы обсуждаем путешествия на автомобиле по России и продолжим после краткой сводки новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В списке жертв авиакатастрофы в Иркутске уточняются. По данным агентств, ссылающихся на разные официальные источники, погибли от 124 до 127 человек, а госпитализированы 54 пострадавших, включая двух членов экипажа. По данным МЧС, 11 пассажиров спаслись самостоятельно и находятся дома. На борту самолета было 200 человек. Лайнер А-310 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Москва-Иркутск, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в гаражный блок и загорелся. В Тверской области разбился легкомоторный гидросамолет «Корвет Кан». Погиб один из двух пассажиров. Пилот госпитализирован с ранениями. Второму пассажиру оказана медицинская помощь на месте. В Схинвале сегодня утром убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов. Он подорвался на взрывном устройстве, сработавшем в его гараже. Власти самопровозглашенной республики считают, что теракт был тщательно спланирован. В Грозном ранена 10-летняя девочка. Она госпитализирована. Малика Яндарова получила огнестрельное ранение во дворе своего дома вечером в субботу. Ее родственники считают, что это была шальная пуля. Грузия заявила России официальный протест в связи с закрытием пограничного контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс». Россия заявила, что на КПП проводятся ремонтные работы. Тбилиси расценивает ситуацию как политически мотивированную. Израиль нанес новые воздушные удары по объектам в секторе Газа. За время почти двухнедельной израильской операции в секторе погибли около 40 палестинцев и боевики, а также мирные жители. ООН заявила о непропорциональном применении сил Израилем, от чего страдает палестинское мирное население. Организации ООН заявили, что сектор Газа на пороге гуманитарной катастрофы. Белый дом объявил, что начинает с России переговоры о расширении сотрудничества в области ядерной энергетики. В Багдаде в результате рейда Ирак полиции задержаны 20 человек.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют актер Георгий Дронов, автомобилист и путешественник, и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы говорим о путешествиях на автомобиле по России. Ждем ваших звонков, напомню, по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть звонок. Нонна Алексеевна из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Нам с мужем очень повезло. 26 лет тому назад мы приобрели «Москвич». И вы знаете, мы исколесили весь Советский Союз. В то время не было никаких границ, и, конечно, это было очень здорово. Мы заранее маршрут расписывали, мы оба водители. И поэтому у нас уже заранее были запланированы остановки. С нами, конечно, был пес, который нас охранял.
Охранник.
Да. И вы знаете, я... Особенно, конечно, мы восхищены, когда мы проехали от Питера до Тбилиси. Мы там 3 дня побыли. Это такая красота была. Такие люди были приветливые. Так было хорошо. И оттуда мы поехали по военно-грузинской дороге. Вы знаете, конечно, это незабываемое. Мы до сих пор вспоминаем, как все было красиво, как было замечательно.
Да красиво-то оно и сейчас осталось красиво.
Да, и мне досталось Дарьяльское ущелье, и тогда начался проливной дождь. Как из ведра, это что-то было.
А где же вы ночевали? Ведь тогда бы
ночевка... А дело в том, что у нас была палатка. Мы всегда ездили с палаткой. У нас было все с собой, и пикировочка была еще та. То есть все было при нас.
Спасибо вам большое, Нонна Алексеевна.
Еще молодость.
Да, спасибо.
А вот двое наших слушателей, которые написали нам на пейджер, они совсем другого мнения придерживаются. Например, ездить в путешествие по России надо только в командировке. Во-первых, я облетел все на самолетах, во-вторых, был всегда с охраной, и поэтому чувствовал себя комфортно даже среди кавказцев и других народов России, пишет Владимир из Санкт-Петербурга. И второе сообщение. Господа развлекатели, по бывшему Советскому Союзу лучше путешествовать на бронетранспортере или самолете с охраной, как я. Зато все объездил, никаких проблем. А так, людей не смешите, чтобы на легковушке дообъездить современную Россию. Подпись. Агасвер, Санкт-Петербург.
Ну, во-первых, мы-то ездим. Я бы посоветовал не сильно бояться, раз. И второе, проще ехать двумя-тремя машинами, всегда спокойнее, когда коллектив побольше. Но тут, например, это уже колонна, да? Езда колонной тоже требует кое-каких навыков, о которых можем...
Ну, просто я хочу нашим радиослушателям сказать, что мы не сгущаем краски, не пытаемся все-таки...
Да мы ездим, конечно.
Конечно, если находятся уже два человека, сидящих в студии, которые готовы помочь друг другу остановиться, если машина будет мигать аварийкой, остановиться и помочь, оказать какую-то помощь, значит, мы не одиноки. И не надо говорить о том, что, выйдя на дорогу, ты сразу попадаешь в хищные, крепкие, цепкие лапы бандитов и стребующих деньги ДПСников.
А транспортере жарко ездить.
Да, и, между прочим, медленно, да. И техника, да, и красот так не увидишь. А по поводу... Ну, я в последнее время часто езжу... Ну, не часто, а все время пытаюсь ездить на иномарках. Но дело в том, что наши автомобили, когда... Сейчас просто разделилось сознание автолюбителей. Когда у меня была отечественная машина, я мог спокойно ехать куда угодно, имея в багажнике определенное количество запчастей. Потому что я эту машину свою знал, и тем более, если у тебя машина не
какая
первая...
Какая у тебя была машина?
Ой, у меня было много. У меня и АК была, и восьмерка была.
И вы на АКе путешествовали?
Нет, на АКе я не путешествовал, нет. АК это... АК любовными моими однокурсниками, любимыми, называлась «Дрон-дулет».
А еще ее называют «Бешеный табурет».
Нет, я ее, да, я ее называл «Бибибон».
Обижаете АКу.
Да, нет, это замечательный, да, это маленький хищник города, потому что его все боятся, но сейчас к другому. А это наша машина, если ты разбираешься в технике, то поломка нашего автомобиля тебе, тем более, что даже в книге у Юры есть очень много советов, как даже с помощью женских колготок можно исправить бензонасос, женские колготки,
если
ты просто знаешь, как это сделать. А когда ты пересаживаешься на иномарку, тут, конечно, уже другое. Потому что надо просто... Я хочу вот рассказать быструю историю. Мы поехали, и вот мы не проверили просто машину перед очередной поездкой. Это был минивэн Dodge Caravan. Замечательная машина для путешествий, если это 4 человека, потому что там 2 колеса впереди, да, 2 сзади, и замечательная автоматическая коробка передач. Мы прошляпили и не проверили передние тормозные колодки. И на дороге мы были где-то в Ростовской области. Ну, слава богу, что уже, в общем, дилеры есть везде автомобильные, которые представляют запчасти. Но не везде есть на эту модель. Слава богу, что тут надо просто подойти к любой проблеме с точки зрения, что безвыходных ситуаций нет.
А что случилось? Просто изношенные?
Нет, изношенные колодки, да. Оказалось, что изношенные колодки.
Ну, это не самое страшное. Можно доехать куда угодно.
Но дело в том, что впереди перевал. И его надо переезжать. Мы же были в Краснодаре. Это только самое, да, не подъехали. И тут там без тормозов никуда не поехать, тем более, что машина большая и безопасность нужна. Нашли тормозные колодки совершенно другой формы, не такой, какой есть. Нашли умельца, который за небольшую сумму, сложив их на токарном станке, обточил, мы вставили эту колодку.
Кулибины.
Выход есть из любых ситуаций.
Это тоже особенность России, по-моему. То есть всегда найдется такой умелец.
Да, да.
Сейчас о зарубежном опыте, об особенностях путешествий по Скандинавии расскажет корреспондент Радио Свободы в Дании Сергей Джанян.
Скандинавы считаются одними из самых путешествующих людей в мире. С началом сезона отпусков легковые автомобили, автокемперы с шведскими и норвежскими номерами можно видеть во всех уголках Европы. Наиболее популярным местом отдыха у жителей северных стран продолжает оставаться Испания, где проводят летний сезон до 13% отпускников. Впрочем, если лето выдалось жарким, то жители северных стран с удовольствием проведут его дома. Условия и возможности для отдыха варьируются на всем протяжении скандинавского полуострова. Однако неизменно одно. Настоящий скандинав убежден, что отдых должен быть активным. Для такой цели подойдут все плавающие, летающие и ездящие средства. Однако особую страсть здесь питают к велосипедам. В странах региона проложено множество туристических веломаршрутов, практически нигде не пересекающихся с автомагистралями. Другое летнее занятие, которому с охотой предаются как сами скандинавы, так и автотуристы со всей Европы, это отдых под открытым небом. В Дании насчитывается более 500 кемпингов, в Швеции их около 650, а сайт Норвежской автомобильной федерации предлагает этим летом отдохнуть на выбор в одном из 270 здесь здешних лагерей. Все скандинавские кемпинги классифицированы по категориям, в зависимости от набора предоставляемых услуг, от нехитрых базовых удобств до наличия ресторана, сауны, мини-гольфа и прочих пятизвездочных удовольствий. Итак, вы решили провести отпуск в Скандинавии, и это замечательно. Однако, отправляясь в поездку на автомобиле, не стоит забывать о некоторых особенностях местных дорожных правил. Так, например, во всех скандинавских странах ездят с включенными фарами. И если у вашего автомобиля они потушены, в той же Дании подобная оплошность обойдется забывчивому водителю в 66 евро, говорит сотрудник Управление дорожной полиции Дании Моэнс Брун. Правила дорожного движения в странах Скандинавии в принципе одинаковы, но есть и различия, которые следует знать посещающим их автотуристам. Например, штрафы за превышение скорости в Норвегии значительно выше, чем в Дании. А вот наказание за вождение в нетрезвом виде суровее всего именно здесь. При том, что допустимый уровень алкоголя в крови и по норвежским, и по датским нормам составляет 0,5 промилле. Полицейские северных стран работают в тесном сотрудничестве друг с другом, поэтому квитанция, выписанная, скажем, шведу за нарушение правил на датских дорогах, пересылается к нему на родину. В остальных случаях штраф оплачивается иностранными водителями на месте. При отсутствии наличности вам могут предложить поездку до ближайшего банкомата в сопровождении офицера полиции. Если же вы не в состоянии оплатить нарушение, то вас могут выслать из страны. Ведь пересекая границу, вы обязались иметь при себе достаточно средств для пребывания здесь. Говорит сотрудник управления дорожной полиции Дании Моэнс Брун. Кстати говоря, имеет смысл держать в автомобиле наличность еще и по другой причине. В отличие от Финляндии, Швеция, Дания и Норвегия пока не вошли в зону действия евро, и в каждой из этих трех стран имеет хождение собственная валюта. В случае, если вы не владелец кредитной карточки, то кроны вам понадобятся практически сразу, чтобы расплачиваться за бензин и дороги, не говоря уже о паромных переправах. К тому же путь из Швеции в Данию пролегает по 8-километровому мосту через Зунский пролив, поездка по которому обойдется в 30 евро. Сегодняшний рассказ, впрочем, закончить хочется совсем не на меркантильной ноте. Во-первых, путевые расходы искупаются экономичностью автомобильного путешествия в целом. А во-вторых, передвижение по скандинавским трассам мало утомляет водителя. Качественное дорожное покрытие, масса информации и четкий сервис на заправочных станциях, а главное, вежливость водителей на дороге сделают ваше путешествие действительно незабываемым.
Рассказывал Сергей Джанян, корреспондент «Радио Свободы» в Дании. Ну что, господа, сильно отличается нарисованная им картинка от путешествий по России?
Да сильно, конечно, отличается. Никто же не говорит, что это сплошное удовольствие. Но и, так сказать, по нашим дорогам, конечно, сложнее.
Но надо учесть еще и размеры Дании и нашей страны. Тут, конечно, да, путешествие из одного города в другой в Дании, да, там, ну что, полтора часа проехал, там два часа, и уже в другом городке оказался. А у нас, простите меня, можно несколько дней ехать до другого.
Вероника, две-три недели назад, вот мы с женой вернулись, когда из Европы у нас была передача, да, мы поехали, знаете, куда? 180 километров, Ростов-Великий. Там на территории Кремля, прямо внутри Кремля ростовского, есть гостиница.
Да, я там был.
Гостиница, представляете, внутри Кремля мы сняли номер, озеро шикарное, Нерль. Мы получили огромное удовольствие. Туда-обратно, 180 километров туда, 180 обратно. Можно туда рекомендовать. Есть Золотое кольцо, в конце концов.
То есть какие-то цивилизованные дороги,
конечно,
цивилизованные места.
Конечно,
да?
Никто же не говорит, что в палатке лес рубить надо там.
Но все-таки в целом эта сфера пока, конечно, от европейской отличается.
Вы должны определить. Есть несколько типов путешествий. Либо вы едете, выбираете себе какое-то конкретное место, до которого вы совершаете путешествие, и там вы отдыхаете. Вы берете с собой палатки, лодку, еще что-то. Либо вы намечаете некий закольцованный маршрут, что вы там собираетесь пройти какой-то круг. Это просто совершенно два разных путешествия. Либо вы нацеливаетесь, да, либо вы едете. В один отдых вы берете вещи, которые вам понадобятся для отдыха, для на месте, которое вы себе организуете. Это палатки, там что-то еще. Либо вы берете просто с собой определенное количество денег и останавливаетесь по гостиницам, и у вас некая обзорная экскурсия. Для этого вы просто сами должны выбрать, что вы хотите сделать.
Можно лучше комбинировать всего... с другим, в принципе.
Да, на несколько дней где-то остановиться, потом ехать,
мне кажется,
потом
надо выбрать место. Замечательные места. Вот в Карелии я недавно, буквально вот два месяца назад, в Мурманск пробег был, до Мурманска. Карелию проезжали. Какие места потрясающие. Кстати, под Псковом есть несколько хороших турбаз. Это вот один из типов отдыха, да? До которых можно доехать легко на машине, и там комфортабельный отдых, пожалуйста. На Валдае то же самое.
Валдай, да. Да.
У нас есть звонок. Нина Сергеевна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот долгое время не возьму у вас многого, но хочу поделиться своим опытом небольшим. Путешествие на Запорожце, Москва-Кишинев. Это еще было
интересно.
До развала Советского Союза. Значит, к 90-м годам поближе. 88-й или 89-й год, точно не помню.
Вот это но экстремальное путешествие. Со мной,
значит, случилось два таких фундаментальных, что ли, события. В Киеве нас подбил троллейбус.
Ой.
Вогнали нам вентилятор мотор, и у меня там 3-летний ребенок сидел. В общем, мы не сдвинулись с места, и, несмотря на уговоры водителя троллейбуса поехать в автопарк и все, ремонт сделать за их счет сразу же, вот если бы мы сдвинулись с места, сказали, что больше бы мы их не увидели. Мы вызвали милицию, замерили, все замеры сделали, нас просто ударили сзади на нерегулируемом переходе. И, несмотря на то, что у моего мужа отобрали водительские права, и мы с Кишинев ехали по справке, через месяц все-таки я у этой милиции выиграла процесс, и нас признали невиновными, и за их счет сделали нам ремонт, правда, фактически за наш счет, но не важно. Важно, что мы оказались, значит, в выигрышной ситуации, только потому, что
правду.
Мы сделали все как нужно по закону. А вот оттуда, когда мы ехали, то мы уже, Киев как бы на нас такое уже гнетущее впечатление произвел, мы поехали через Днепропетровск. И тогда не было бензина. Вы знаете, в Краснополе мы Запорожец привели на руках, а там такая очередь и такая, ну, дизентерия даже вот на этой стоянке была. Ну, просто не подъехать. Жарища 40 градусов, мухи, и бензин в канистрах продают за большую цену, только вот не в этом пункте. И сказали, что мы оттуда вообще не выйдем. Ну, тогда были райком и партия, я была в командировке, у меня было назначение, вот пользуясь своими документами, я, значит, через райком партии сказала, что обеспечьте мне гостиницу, я опаздывала уже в Москву на работу, говорю, за ваш счет я буду здесь существовать. Так вот, за 3 месяца дали впервые бензин в эту, я благополучно через Одессу потом уехала. Так вот, вопрос мой такой, что бензинообеспечение сейчас, обеспечение на нашей территории действительно везде хорошее, или можно вот тоже попасться где-нибудь, что приедет?
На территории, да, России нет проблем с бензином.
Исчерпывающий ответ. Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также артист, автомобилист и путешественник Георгий Дронов. На волнах «Радио Свобода» программа «Время за рулем», ее ведет Вероника Баде. И еще один звонок у нас Наталья из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мы с мужем большие автопутешественники, мы уже объехали на машине всю Европу. Там мы ездили по Германии, по Франции, по Испании, по Чехии. А в этом году, вот мы случайно попали в командировку в Петрозаводск, нам ужасно понравилось, мы бы хотели проехаться, ну, мы живем в Москве, из машины приехать, на машине из Москвы приехать в Петрозаводск, и потом проехаться по Карелии. Мой вопрос к вашим гостям, вот что вы думаете вот о таком плане, как вы считаете, можно ли ездить по Карелии, сумеем ли мы там найти гостиницу, и можно ли это сравнить с поездками по Западной Европе? Спасибо.
Я отвечу с удовольствием, потому что 4 мая я вернулся из пробега вот до Мурманска, и мы ехали как раз Москва, Санкт-Петербург, Апатиты, Петрозаводск, Мурманск. Вы знаете, замечательная дорога. Ну, есть там выбитые места, как везде, но не сказать, что она прям вся такая ужасная, жуткая. Вот, нормальная российская дорога, потрясающие красоты места. Горячо рекомендую вам это путешествие. Везде есть бензин, ну, проблем особенных нет, и в гостиницах мы легко останавливались.
Да, тем более, что если нет гостиниц, есть турбазы.
Ну, да,
есть. Мы забываем, турбазы. Да, всегда
гораздо
есть турбазы,
дешевле.
Куда можно заехать, а в Карелии это правда очень красиво.
Я бы вам советовал, опять же, зайти в интернет, набрать Петрозаводск, поискать турбазы, короче, подготовьтесь к маршруту дома, вы можете, не выходя из своей комнаты, узнать все, куда заехать, где есть свободные места. Это не так сложно все.
Ну, опытные люди, судя по звонку-то.
Давайте теперь перейдем к конкретным советам тем, кто хотел бы попутешествовать на машине по России. Как готовить машину к поездке? Что непременно взять с собой? Что проверить перед дорогой? Юрий Гейко, прошу вас.
Ну, мой опыт относится больше к отечественным машинам. У Георгия это он к импортным. Тут совершенно разные советы, Вероника.
Да.
Ну,
да.
Значит, оба будете давать советы.
Ну, отечественная машина, я не хочу ее, так сказать, обижать, но тем не менее... И лампу фары стоило бы взять, и там ремешок генератора, и, ну, целый набор комплект запчастей стоило бы взять, вплоть до шаровых опор. Вот, проверить, опять же, колодки. Ну, а что брать на импортную машину? Ну, пусть вот...
Ну, здесь, во-первых, надо определиться сразу с классом автомобиля. Потому что на спортивной машине это не очень удобно ездить.
Я бы на импортной машине прежде всего взял с собой бы вот эту защиту картера поставил.
Ну, сейчас она устанавливается практически везде. Да, в первую очередь возьмите с собой несколько, так как во всех иномарках бескамерные шины, во-первых, надо взять несколько баллонов, так называемый long way, долгий путь. Это жидкий герметик, который заливается сразу. Потом всегда наличие насоса. Для этого, потому что накачать это всегда надо. Два баллона, если вы его используете, надо пополнять всегда. На всякий случай надо взять ремень, если у вас там два или три ремня.
Зубчатый?
Ну, да, зубчатый ремень.
А если замена через там 10 тысяч километров?
В любом случае, даже если замена через какое-то время, если вдруг порвался ремень, при его отсутствии будет тяжело сделать вообще что-либо с машиной. На всякий случай, понятно, что у иномарки ковыряться нельзя. Надо, если вы проверите машину, загоните ее в сервис и сделаете диагностику перед путешествием, и вам скажут, что все, то, в принципе, можно отправляясь, взяв с собой только необходимые какие-то...
Да, большую пачку денег.
Ну, если машина проверенная, то можно не брать. Ну, вот на это я обратил бы внимание.
Качество путешествия, конечно же, отличается от качества автомобиля, на котором путешествуете, то есть российский или зарубежный.
Ну, конечно, комфортнее путешествовать на автомобиле, комфортабельном, с
кондиционером.
С климат-контролем лучше, чем с кондиционером.
Ну, на наших дорогах
круче. Да, конечно, это комфортнее, это понятно. Вот. Это лучше на Мерседесе, чем на десятке, я же не буду спорить.
Еще какие-то бытовые советы дайте, пожалуйста. Как ехать, чем дорогие, питаться, где...
Я бы дал такой чисто практический бытовой совет. Вот вы едете, у вас там свернуты спальники, палатка, да? Обратите внимание, что под задним сиденьем много пустующего места. Оно всегда пустое. Туда можно многое что положить, а такие вещи не сворачивать, чтобы спальники, палатки, куртки, а расстелить на заднем сиденье, даже если там сидят люди. То есть вы вообще места не займете. Это очень много раз проверено мной и дает хороший результат.
Георгий, вашего опыта... Да.
Самое главное — договориться на суше, как говорится. Чтобы экипаж, чтобы решение отправиться в автопутешествие было принято всеми членами предстоящей экспедиции.
То есть никого не тащить силком.
Да, чтобы на 250, 300 и 600 километрах от дома не возник уже. Я тебе сказала, что я не хочу ехать, я хочу в гостиницу. Это основное. Вот эта запчасть, эта поломка будет основной, который испортит все путешествие.
Я бы последний такой совет, передача уже наша заканчивается, дал. Вы знаете, совсем другое удовольствие получаешь от езды, когда ты заранее что-то узнаешь о тех местах, которые ты проезжаешь, о тех городах, может быть, населенных пунктах, может быть, этимологию, название, откуда оно произошло. Совсем другими глазами ты смотришь на все это.
Безусловно. И еще важная вещь. Вот едут несколько машин вместе, да? Это езда колонны, как вы уже сказали.
Ну, это отдельная передача.
Вот, если можно, несколько советов.
Вы знаете, езда колонны – сложная штука. Здесь, во-первых, в конец колонны замыкающим надо ставить самого опытного водителя. Потому что скорость последней машины всегда больше, значительно больше, чем скорость первой машины. Это долго объяснять, но это так. Первым я бы ставил человека, который знает дорогу. Если дорогу никто не знает, то первым бы хорошо бы ехать тому, кто умеет...
Читать по карте.
С ГАИ общаться. Вот. А карты, кстати, у всех должны быть одинаковые, иначе очень трудно будет договориться и определиться. Вот это многие не учитывают. Вплоть до масштаба. Ну, вот основное.
Что еще при езде колонны?
При езде колонны, ведь каждый... Есть один закон. Не видишь в зеркало своего автомобиля следующего, остановись. И тогда никогда колонна не потеряется. Каждый, кто не видит в зеркало, остановился. И все
ну,
так...
сейчас уже можно приобрести рации, если люди отправляются, чтобы была связь.
Что взять с собой?
Не мобильники, конечно.
Нет, не мобильники, да. Генератор. Ну, если идет колонна какая-то, и вы отправились, безусловно, надо взять с собой бензиновый генератор, который был бы, подзаряжал бы все электроприборы. Там, ну, не мобильные телефоны, а рации. Потому что рация, конечно, выручает очень серьезно.
Да и телевизор бы можно было посмотреть.
Ну, тут там и все. Там, если у вас есть генератор, то у вас, в принципе, есть уже у вас уже есть культурный отдых, потому что у вас есть свет, в принципе, у вас есть тепло, у вас есть кипяток, все. Это решает все. Я, конечно, честно говоря, мечтаю еще, пока у нас этот вид путешествий не развит, но я знаю, что за рубежом это все, это дома на колесах, это колоссально, во-первых, это большие автомобили, где может от 5 до 7 человек путешествовать, там дизельные двигатели, там есть все, там биотуалеты, все, это, скажу вам честно, я проехался один раз, но я как актер с этим сталкиваюсь, потому что если где-то съемки проходят, выезжают на натуру, то там предоставляют такие вот вагончики для того, для того, чтобы жить. Это, скажу вам честно, это очень удобно, это совершенно другое. А когда он находится в одной машине, то это удобнее значительно, потому что ты практически получаешь, ну, так называемый дом на колесах, на дизельном, с дизельным двигателем, с надежным. Это пока этот прокат, конечно, этих автомобилей у нас пока не развит, но, кстати, вот предприимчивым бизнесменам хорошая идея. Начните, да, мне кажется, это, да, будет, это очень будущее, востребовано. Кстати.
Спасибо большое, господа. Программа наша подходит к концу, и на прощание традиционная рубрика «Автобайки и анекдоты». Рассказывает моя коллега Марина Катас, и ее история тоже связана с путешествиями.
На заре моей автомобильной молодости, когда там человек 2 года водит машину, у него появляется ощущение, что он уже умеет водить машину. И мне надо было ехать довольно далеко, это Вышний Волочок, трасса Москва-Питер. Ну, в общем, надо было мне ехать к себе в деревню. В общем, ехала я в таком составе. На переднем сиденье у меня стоял рюкзак с 20 бутылками водки, которая являлась валютой для оплаты ремонта крыши. А на заднем сиденье у меня сидел там полугодовалый щенок, и стояло 2 сумки со старыми детскими игрушками, ну, что люди обычно вывозят, так сказать, на дачу. И на 200-м километре время было конец августа, шел проливной дождь. В общем, там есть, был, сейчас уже нет этого участка, в районе Выдропушска, там вся эта трасса Москва-Питер переходит в 2 полосы. К тому же она извилистая. Ну, в общем, дождь, я еду, поскольку я думаю, что я умею водить автомобиль со скоростью там 130 км в час на «Жигулях», которые для этого не очень приспособлены. Обгоняю какое-то количество автомобилистов по дороге, вылетаю на этот узкий участок дороги и вижу перед собой фуру. Я, конечно, хочу быть быстрее всех. Я так выглядываю из-за ее задних колес на встречную полосу, вроде никого нет. И, соответственно, значит, газую. Когда я проезжаю задние колеса фуры и вылезаю из этого облака грязи, которое от нее летело, я вижу, что по встречной полосе на меня идет встречная груженая фура. Спас меня только, конечно, профессионализм водителей-дальнобойщиков, потому что они оба оценили ситуацию. Тот, который был встречный мне, он притормозил. Тот, который был впереди меня и видел, что я его обгоняю, он прибавил. И я успела убраться назад на свою полосу. Но поскольку был дождь, было очень скользко, мне стало страшно крутить на этой мокрой дороге. И в конце концов я вылетела в кювет, перевернулась. И, в общем, все бы кончилось, наверное, довольно плохо. Но Господь для меня припас такое маленькое болотце, там 3 на 4. И я этой крышей, значит, плюхнулась в болотце, быстро задраила все люки и стала тонуть кверх ногами. Хорошо, что я была пристегнута. Но все водители, которых я обогнала на предыдущих там 50 километрах, видя, что в болоте лежит, вращая колесами «Жигуленок», остановились, полезли, значит, в грязь там по пояс ко мне в это болото. Ну, мужики оказались, в общем, профессиональные, они перевернули меня, прицепили, значит, приехал какой-то КАМАЗ, вытащили меня из этой канавы. Уникальная ситуация была в том, что на машине не было даже царапины. Я тоже не пострадал. Не пострадал даже рюкзак с 20 бутылками водки, ни одна из них не разбилась. Но зато развязались все мои там сумки с игрушками, и в результате спасатели мои обнаружили картину, достойную вообще пиропоэта, потому что они вытащили из грязи «Жигуленок», в котором сидела какая-то ненормальная барышня, совершенно ополоумевший щенок, который пережил несколько переворотов в воздухе. И весь салон был засыпан детскими зайчиками, мишками, кошками, плюшевыми игрушками. Они посмотрели на все это. Они сказали: ну подожди, сейчас вода стечет вот из-под капота и заводи. Ну, там прошло 5 минут, вода действительно стекла, лилии обобрали с колес. Я завела автомобиль и поехала дальше. Поехала, надо сказать, с той же скоростью 110 км в час. Мне до сих пор стыдно перед теми людьми, которые меня вытащили из болот, потому что я, находясь в состоянии аффекта, даже не сказала им спасибо.
Рассказывала моя коллега Марина Катас. В следующем радиочасе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Свободная тема» в преддверии саммита «Большой восьмерки». В передаче участвуют президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, главный редактор журнала «Россия в большой политике» Федор Лукьянов и эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова. Ведущий программы Данила Гальперович. Повтор передачи в 8 вечера и в 2 часа ночи. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. Сегодня с нами были актер Георгий Дронов и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Продюсер передачи Дмитрий Налитов. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады.
Я считаю, что Джордж Буш – порядочный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 20.